Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 25 января, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В палестинской автономии сегодня впервые за 10 лет проходят парламентские выборы. Михаил Ходорковский помещен в штрафной изолятор за хранение документов о правах заключенных. Власти Украины подтвердили факт несанкционированного потребления российского газа. В палестинской автономии сегодня проходят первые за 10 лет парламентские выборы. В голосовании смогут принять участие около 1,5 миллиона палестинцев. Им предстоит избрать 132 депутата Палестинского законодательного совета. За ходом выборов на западном берегу Иордана, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме будут следить сотни международных наблюдателей во главе с бывшим президентом США Джимми Картером. Власти привели в полную боевую готовность тысячи полицейских, чтобы не допустить столкновений и беспорядков. Основная борьба за власть развернется между нынешней правящей партией Фатх и экстремистской группировкой «Хамас». Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии в Читинской области, на 5 суток помещен в штрафной изолятор. По сообщению адвокатов Ходорковского, во время обыска у него в камере нашли документы Министерства юстиции, касающиеся прав заключенных. Руководство колонии сочло это нарушением, хотя бумаги были присланы официально и вручены Ходорковскому под расписку. Вот как прокомментировал случившееся в интервью «Радио Свобода» адвокат Ходорковского Юрий Шмидт.
Это вызвано реально желанием не допустить ни перевода Ходорковского на облегченные условия содержания, ни последующим, уже менее чем через 2 года, представлению его к условно-досрочному освобождению. Ну и, конечно, это является проявлением ненависти со стороны власти и местью за его нынешнюю активность в защите своих прав.
Это был адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Украина подтвердила, что потребляет больше российского газа, чем предусмотрено соглашением с «Газпромом». Как заявил украинский министр топлива и энергетики Иван Плачков, это вызвано сильными морозами. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил в интервью Первому каналу, что, несмотря на все предупреждения украинской стороне, отбор газа за последние сутки увеличился. Куприянов подчеркнул, что «Газпром» выполняет свои обязательства перед европейскими потребителями, однако необходимые объемы газа не доходят в Европу. Это уже привело к тому, что поставки российского газа в Польшу сократились на треть, в Италию на 8%. Ожидается, что российский газ начнет сегодня поступать в Грузию по восстановленному газопроводу. Ремонтные работы не прекращаются уже более 60 часов. Они осложняются сильными морозами. Поставки газа в Тбилиси были прерваны в воскресенье в результате подрыва основного и резервного трубопровода на территории Северной Осетии. Грузия обвинила в диверсии Россию. В полном объеме Грузия начнет получать российский газ вечером в среду.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России сегодня намерена принять обращение к парламенту Великобритании в связи с разведывательной деятельностью в Москве британских дипломатов. В частности, ФСБ обвинила в шпионаже второго секретаря посольства Марка Доу, который якобы подписывал документы о финансировании 12 неправительственных организаций. Между тем, российские правозащитники заявляют, что не намерены отказываться от грантов зарубежных фондов. Глава хельсинской группы Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода» заявила.
Я, конечно, не намерена отказываться от финансовой помощи зарубежных фондов, потому что наша деятельность никакого отношения не имеет к домыслу службы иностранных разведок. Закрыть такую организацию, как Московская и Хельсинская группа, просто так, чиновничьим постановлением, невозможно, поскольку эта группа имеет хорошую репутацию. Но поэтому для того, чтобы ее закрыть, сначала ее надо как следует опозорить, опорочить.
Сказала в интервью «Радио Свободы» Людмила Алексеева. Москва и Тегеран выразили стремление решать иранскую ядерную проблему путем переговоров в рамках Международного агентства по атомной энергии. Кризис вокруг иранских ядерных разработок обсуждался вчера на встрече секретарей Советов безопасности 2 стран – Игоря Иванова и Али Лариджани. Россия предложила Ирану обогащать уран на своей территории. Глава британского МИД Джек Стро призвал Иран внимательнее изучить это предложение. Он вновь заявил о готовности ЕС возобновить переговоры с Тегераном, если тот откажется от производства обогащенного урана. Китай заявил, что изучает проект резолюции Международного агентства по атомной энергии о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций. При этом представитель китайского МИД отметил:
«Мы все еще считаем, что дипломатические усилия являются наиболее эффективным средством решения проблемы. Мы верим, что все стороны продемонстрируют сдержанность и с должным терпением постараются создать необходимые условия для того, чтобы Иран согласился вновь сесть за стол переговоров»,
сказал представитель МИД КНР.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной железнодорожной катастрофы в Черногории, скорее всего, были ошибка машиниста и неисправность тормозов, заявили власти. По последним данным, при крушении поезда в понедельник погибли 44 человека, более 200 ранены. Пассажирский поезд сошел с рельсов в горах и упал с обрыва. В вагонах находились около 300 человек. В Черногории объявлен трехдневный траур. Генпрокуратура России совместно с правоохранительными органами США пресекла деятельность международной группы, занимавшейся торговлей детьми. Вот что сообщил вчера заместитель генпрокурора Сергей Фрединский.
Деятельность организации велась в Гватемале, Казахстане, Украине, России и еще нескольких странах, откуда, собственно, нелегальным путем поставлялась информация о детях, которая в странах, где они находятся, добывалась от чиновников за взятки. Офис ЮНОНа в Калифорнии закрыт, и ФБР ведет расследование уголовного дела, которое возбудили они на своей территории,
сказал Сергей Фрединский. Напомню основные новости к этому часу. В палестинской автономии сегодня проходят парламентские выборы. Михаил Ходорковский помещен в штрафной изолятор за хранение документов о правах заключенных. Власти Украины подтвердили факт несанкционированного потребления российского газа.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
А теперь коротко о погоде. Синоптики утверждают, на северо-западе европейской территории России с приходом теплого атлантического циклона о морозах можно забыть. Без снегопадов, правда, не обойдется. Весь циклон запасся не только теплом Атлантики, но и влагой. И в центральной области циклон шлет порции более теплого воздуха. Конечно, такая температура еще останется ниже климатической нормы на 4 градуса, но это уже почти настоящая среднерусская зима. А суровые холода сместились на юг. Южный федеральный округ переживает суровейшие для этих мест морозы. Ночью в Краснодарском крае температура воздуха местами понижалась до 33 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня временами снег, температура днем 2-4 градуса ниже нуля. В Москве днем небольшой снег, 9-11 мороза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Последствия снегопадов в Турции. Возможная стоимость будущего автомобиля Волжского автомобильного завода. Татьянин день.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Один из главных пунктов сегодняшней повестки дня сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы – рассмотрение резолюции об осуждении тоталитарных коммунистических режимов. Еще до официального рассмотрения проект резолюции вызвал массу споров. Наиболее острое внимание привлекло желание некоторых делегатов приравнять коммунизм к нацизму. Подробности, позиции разных стран и мнения экспертов по этому вопросу – все это вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям. Какие ассоциации вызывает у вас слово «коммунизм»? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Я напоминаю, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
В Турции из-за сильных холодов и снегопадов более 10 тысяч жителей деревень оказались заблокированы в своих домах. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
На севере страны, неподалеку от города Эрзурум, продолжается спасательная операция. Из-за сильных снегопадов жители нескольких деревень оказались отрезаны от мира. Толщина снежного покрова в этих районах достигает 1,5–2 метров. По сообщениям телекомпании CNN Turk, около недели люди находятся на осадном положении без пищи и тепла. Более 100 человек находятся в плену снежной стихии. У многих жителей деревни нет теплой одежды. Дома занесены так, что невозможно выйти на улицу. С вертолетов людям сбрасывают продовольствие. Однако угля и дров не хватает. Чтобы сэкономить топливо, собираются в одном доме по 10-20 человек. Для теплолюбивых турок внезапно обрушившиеся снегопады и морозы стали настоящим стихийным бедствием. Газеты сообщают о 150 крупных авариях на дорогах страны за минувшие сутки. В турецкой столице Анкаре на скользкой дороге перевернулся междугородний автобус. 2 человека погибли, 10 ранены. В результате еще одного дорожно-транспортного происшествия погибли 8 сотрудников Министерства иностранных дел. В крупнейшем мегаполисе Стамбуле из-за сильного снега парализована работа городского транспорта. Стамбульские таксисты, опасаясь аварий, не выезжают на обледенелые улицы. Таксист с 10-летним стажем Мехмет утверждает, что наибольшее количество водителей гибнут именно в это время. На обледеневших дорогах машины превращаются в неуправляемые игрушки. Многие, не справившись с управлением, переворачиваются и разбиваются. В прошлом году во время таких же холодов погибли 3 знакомых таксистов. В Стамбуле действует кризисный штаб для борьбы со стихией. Коммунальные службы расчищают от снега дороги и выезды на загородные шоссе. Однако снег, не переставая, идет 3-е сутки. По словам дорожного рабочего Ахмеда, на магистралях образовались снежные заторы, снегоуборочной техники не хватает. Каждый год в конце января начинаются сильные снегопады, парализовано движение, на дорогах царит хаос. В ответ на упреки граждан власти заявляют, что подготовятся к зиме и приобретут снегоуборочную технику. Однако этого не происходит. Из-за снега, аварии на линиях электропередач, многие районы остаются без света. Турецкие власти, однако, считают, что ситуация находится под контролем. Государственный министр Куршат Тозмен заявил, что в стране нет проблем в снабжении энергоносителями. По словам министра, российский газ, которым для отопления домов пользуются турецкие граждане, поступает без перебоев в обычных объемах. Однако, по сообщениям СМИ, многие горожане не в состоянии оплачивать дорогой российский газ, который обходится не дешевле $100 в месяц. По прогнозам синоптиков, во власти циклона Турция пробудет до конца недели. После этого начнется сильная оттепель и дожди. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Москве 6:13. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня студенты празднуют Татьянин день. В 1755 году, 12 января по старому стилю и 25 по новому, императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии в Москве первого российского университета. С подробностями Анна Колчина.
В XVIII веке в Москве празднование Татьяниного дня проходило в 2 этапа. Официальная церемония в здании университета и шумное народное гуляние, участие в котором принимала почти вся столица. Праздничный день начинался службой в церкви в память мученицы Татьяны. Она была единственной дочерью знатного римлянина, бывшего тайным христианином и воспитавшего ее в христианской вере. Достигнув совершеннолетия, Татьяна решила целиком посвятить себя церкви. После службы профессора, студенты и другая публика собирались в актовом зале. Отличившиеся в учении студенты получали награды. Затем гости могли осмотреть помещение университета, библиотеку и аудитории. Но потом отправлялись на улицы в трактиры и рестораны, хозяева которых заранее готовились к приходу публики. Для студентов в этот день готовились только холодные закуски, а к столу подавалась водка, дешевое вино и пиво. Под утро швейцары подписывали мелом на спинах молодежи адрес и их развозили по домам. Антон Павлович Чехов в 1885 году писал о Татьянином дне. В этом году выпили все, кроме Москва-реки, и то благодаря тому, что замерзло. Было так весело, что один студент от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди. Сегодня студенты тоже весело проводят этот праздник. Факультет журналистики находится в самом старом помещении Московского государственного университета, на Маховой улице. Студенты факультета рассказали о том, как собираются праздновать Татьянин день.
Я думаю, что на факультете журналистики этот день будет очень широко отмечаться. Сессия как-никак закончилась. Надо бы встретиться всем друзьям и куда-нибудь, наверное, пойти. Зная уже, что у нас организован какой-то ночной клуб, в котором соберется, если не полфакультета, то много-много-много народу.
Начну его отмечать, наверное, с самого утра. Пойду пересдам мои задолженности, там встречусь с ребятами. Уже начнем праздновать, отмечать. Я не знаю, что будет в этот раз, но думаю, что что-то такое зрелищное. И вечером, конечно же, соберемся с друзьями. Нельзя же здесь студента и не отметить. Для меня любой праздник – это праздник. Татьянин день, конечно же, тоже.
На то, что университет открылся в Москве, а не в Петербурге или другом городе, решающее влияние оказал Михаил Васильевич Ломоносов, создав указ, в котором написал о преимуществах Москвы. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 6:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода», новости.
Нарушение прав человека в Чечне – одна из главных тем сегодняшнего заседания ПАСЕ в Страсбурге. В палестинской автономии сегодня впервые за 10 лет парламентские выборы. Украина признала, что из-за морозов потребляет больше российского газа, чем было предусмотрено соглашением с «Газпромом». Поставки российского газа в Грузию по восстановленному газопроводу могут начаться уже сегодня. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 программа «Час прессы» обсуждает российско-грузинский конфликт. Участники. Заместитель главного редактора журнала «Новое время» Вадим Дубнов и корреспондент РИА Новости в Тбилиси Марина Кварахцеле. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы, конечно же, с тенниса. Свежайшая информация с открытого чемпионата Австралии.
Сегодня на открытом чемпионате Австралии проходит оставшийся четвертьфинальный матч. И сейчас идет встреча немца Николаса Кифера с французом Себастьяном Грожаном. Кифер пока выигрывает по сетам 6-3, 0-6, 6-4. А в четвертом сете счет ничейный 5-5. И сразу по окончании этой встречи на корт выйдут женщины. Швейцарка Пати Шнедер будет играть с Эмили Морисмо. Накануне первым участником полуфинала стал аргентинец Давид Нолбандян, в трех сетах одолевший француза Фабриса Сантаро. Также в полуфинал пробился кипрский теннисист Маркос Багдатис, победивший в пятисетовом поединке хорвата Ивана Любичича. У женщин в полуфинал вышли россиянка Мария Шарапова и бельгийская теннисистка Жюстина Нен-Арден. Шарапова обыграла свою соотечественницу Надежду Петрову, а Нен-Арден – первую ракетку турнира, американку Линдси Дэвенпорт. В российской хоккейной суперлиге вчера состоялся 45-й тур. Казанский «Акбарс» выиграл у подмосковного «Химика» 2-0 и догнал омский «Авангард», проигравший в овертайме московскому «Динамо» 5-6. У этих команд стало по 80 очков, и они делят 3-4 места. Второе место занимает ярославский «Локомотив», набравший 82 очка после победы над «Спартаком» 2-0. А лидер первенства магнитогорский «Металлург» еще более упрочил свои позиции, выиграв у Салавата Юлаева 3-2. В его активе 105 очков. Еще два матча закончили со счетом 3-2. ЦСКА в Тольятти обыграл «Ладу», а «Северсталь» в Новокузнецке «Металлург». Подмосковный «Витязь» выиграл у «СКА» из Санкт-Петербурга 4-2, «Молот» при «Каме» у «Нефтехимика» 2-1, хоккейный клуб МВД у «Сибири» 1-0. На международном шахматном турнире в голландском Вейкензее оба лидера в девятом туре одержали очередные победы. Вишанант из Индии над голландцем Люком Ван Велле, болгарин Веселин Топалов над украинцем Сергеем Корякиным, причем черными фигурами. Англичанин Майкл Адамс выиграл у американца Гата Камского, а Борис Гельфанд из Израиля у еще одного представителя Голландии Ивана Соколова. Остальные партии завершились в ничью. Анант и Топалов набрали по 6,5 очков, на очко меньше у Гельфанда и Корякина. В Египте на Кубке африканских наций по футболу вчера состоялись матчи второго тура в группе А. Вторую победу одержала сборная Кот-д'Ивуара, обыгравшая команду Ливии 2-1. В этом матче снова отличился игрок сборной Кот-д'Ивуара и лондонского Челси Дидье Драгба, открывший счет. В другой встрече сборной Египта и Марокко голов друг другу не забили 0-0. А финал Кубка английской лиги впервые в истории вышел Уиган по сумме двух матчей, обыгравший лондонский Арсенал.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новое руководство российского «АвтоВАЗа», фактически национализированного завода, делает ставку на разработку собственных моделей, но в которых станет больше импортных комплектующих. Ввозить их в Россию для крупного сборочного производства теперь станет значительно дешевле. Только что вступило в силу решение правительства, предусматривающее либо полную отмену таможенных пошлин на многие автокомпоненты, либо минимальные их ставки. Может ли будущий ВАЗовский автомобиль, собранный из импортных комплектующих, оказаться дешевле иномарки, собранной в России? Об этом наш коллега Сергей Сининский говорит с московскими экспертами.
Представим, что планы нового руководства АвтоВАЗа, только что объявленные, будут реализованы. Завод станет выпускать некие новые модели собственной разработки, в которых доля импортных комплектующих будет значительно выше, чем в сегодняшних моделях. Возможно ли, на ваш взгляд, чтобы эти российские модели оказались в итоге дешевле, чем зарубежные автомобили того же класса, но собираемые в России? Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Ирина Ложкина.
На мой взгляд, будущие модели АвтоВАЗа они все-таки будут дешевле импортных аналогов. Другое дело, что назвать их того же класса, что иномарки, боюсь, что не получится, к сожалению. Дешевле, действительно, это просто политика АвтоВАЗа. Они будут удерживать как только могут. И основные, самые дорогостоящие компоненты в автовазовских моделях останутся от того же или от сходного производителя, что и сейчас, а они будут импортироваться.
Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Гайрат Салимов.
Я думаю, что да, это все еще возможно. Это не удорожает весь автомобиль. Скажем, опять-таки, применение западного двигателя все еще не выводит российские автомобили на тот же уровень цены, на котором продаются западные автомобили. То есть это зависит от того, какие именно комплектующие будут применены.
Чтобы та или иная зарубежная компания, производитель автомобилей, могла воспользоваться новыми таможенными льготами в России, она должна довести локализацию производства, то есть российскую его долю, до уровня не менее 50% в течение первых же 5 лет. На ваш взгляд, достичь 50% уровня можно лишь тогда, когда в России откроют свои производства зарубежные производители комплектующих? Ирина Ложкина, компания «Проспект».
На мой взгляд, степень устаревания и моральная и физическая фондов в нашем машиностроении, в том числе на предприятиях, которые занимаются производством комплектующих, такова, что в одиночку они не выдержат никакой конкуренции, и говорить о том, что иностранные сборщики смогут покупать от них какую-то продукцию чуть более сложную, чем пластик на бампер или зеркала, наверное, не приходится. Единственная для них возможность, на мой взгляд, это приглашать в совместные предприятия тех же иностранных производителей.
Гайрат Салимов, компания «Тройка Диалог».
Мне кажется, что здесь будет, скорее всего, процесс идти с двух сторон. Как российские производители в некоторых из отраслей смогут, наверное, найти себе возможность для того, чтобы сделать необходимые инвестиции и разработать новые продукты, которые соответствуют стандартам. Но больше я вижу возможности для СП, когда западные производители будут пытаться перенести часть своей цепочки создания стоимости в Россию. При этом будут открывать производство, зная, что какая-то часть этих комплектующих должна экспортироваться, чтобы проект стал интересным.
Интересным значит окупаемым. А чтобы для зарубежных производителей автомобильных комплектующих и внутренний российский рынок стал интересным, спрос на этом рынке на их продукцию должен соответствовать, по экспертным оценкам, объему примерно в 500-600 тысяч автомобилей в год. Если исходить из общего количества проданных в стране в 2005 году автомобилей, это каждый третий.
С московскими экспертами беседовал наш коллега Сергей Сининский.
В Москве 6:23. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Пытаются ли американские нефтяные компании скрыть доходы от государства? Неприятные насекомые угрожают американским городам. Специалисты развенчали лечебные свойства сои. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские нефтяные и газовые компании, возможно, недоплачивают сотни миллионов долларов, причитающихся государственной казне, за добычу полезных ископаемых на федеральных землях. С таким предположением выступила газета «Нью-Йорк Таймс». Вслед за этим некоторые законодатели потребовали от правительства проведения расследования. Слово Алану Давыдову.
После трехмесячного расследования газета «Нью-Йорк Таймс» пришла к выводу, что сложность федерального регулирования позволяет энергетическим компаниям представлять Федеральную комиссию по ценным бумагам и биржевым операциям и в Министерство внутренних дел разные данные о выручке с продажи энергоносителей. В первом случае в отчетах фигурируют рыночные цены, во втором – цены без учета расходов на транспортировку и переработку. Заниженные цены, представляемые в Министерство внутренних дел, как считает газета, позволяют добывающим компаниям занижать ставку выплаты роялти. роялти, арендной платы правительству за извлечение природных ресурсов из государственных недр. Согласно данным New York Times, за последние 5 лет объем этих выплат за добычу природного сырья сократился почти на 4%, тогда как цены на топливо более чем удвоились. В прошлом году, по подсчетам журналистов, энергопроизводители, используя противоречия в федеральном законодательстве, недоплатили правительству страны около $700 миллионов. Вместе с тем газета воздерживается от утверждений о нарушении закона. Член Палаты представителей Каролин Малони обратилась к коллегам с призывом провести расследование. Она считает, что законодатели должны присмотреться к этой проблеме и обеспечить должный надзор за отраслью. Хотя сама же Малони полагает, что Конгресс будет заниматься этим без особой охоты. Министр внутренних дел Гейл Нортон убеждена, что американская казна сполна получает от энергетических компаний все полагающихся с них налоги. Она утверждает, что ее ведомство проводит регулярные аудиторские проверки представляемой отчетности. Между тем, в 2003 году администрация Буша значительно упростила такие проверки. Представители индустрии, в свою очередь, считают справедливым применение разных критериев отчетности, представляемой в различные контролирующие инстанции. Тем не менее, председатель Комитета по ресурсам Палаты представителей Конгресса Ричард Помба потребовал от Министерства внутренних дел немедленно предоставить всю относящуюся к делу информацию. Член Сенатского комитета по энергетике и природным ресурсам Джефф Бингамен попросил Государственное ревизионное управление дать конкретные ответы о правилах выплаты арендной платы в тех или иных случаях. Но пока законодатели не пришли к единому мнению о необходимости отдельных слушаний в Конгрессе по этому вопросу. Предполагаемая недобросовестность энергопроизводителей по отношению к налогоплательщикам обсуждается в Конгрессе и среди американской общественности не первый день. В ноябре минувшего года 2 сенатских комитета провели совместные слушания относительно обоснованности беспрецедентно высоких цен на энергоносители. Тогда конгрессмены практически не нашли общего языка с руководителями 5 крупнейших нефтяных компаний. Однако никаких законодательных мер с тех пор принято не было.
Рассказывал Алан Давыдов. Насколько вероятна причастность американских нефтяных корпораций к мошенничеству, откровенному обману государства? Вопрос профессору Гуверовского института, экономисту Михаилу Бернштаму.
Элемент злоупотребления есть, но он преувеличен. Дело в том, что налогом на природные ресурсы облагается продукт по цене добычи, по цене, из которой он вынут из земли. Значит, производители вычитают расходы на переработку и вычитают расходы на транспортное обслуживание. И после этого от оставшейся цены они платят налог. Значит, начинают спорить о том, а какова же все-таки вот эта вот цена добычи, на которую надо налагать налог. Там могут возникать злоупотребления, потому что это расчетная цена. И задним числом, например, признали, что нефтяные компании с 1998 по 2001 год, за 4 года, недоплатили примерно $400 миллионов налога.
Во вторник некоторые американские законодатели обвинили правительство в том, что оно не контролирует нефтяные компании, а не исключено, что и потворствует им.
Всегда можно говорить, что контроль осуществляется слабо, очень много лазеек уйти от налогообложения. Но что меня поразило во всей этой истории, это как раз очень малый объем этой проблемы. То есть для Америки это большой скандал. Но по мировым масштабам или по российским масштабам суммы, о которых идет речь, сравнительно небольшие.
Профессор, если американские компании считают, что 12-процентный сбор за добычу нефти на государственной земле не померен, то что должны чувствовать российские компании, с которых государство берет 30%? Как вы считаете, есть ли некий объективный критерий таких налогов?
Вообще определение налога на природные ресурсы – колоссально сложная задача. На Аляске, вот что интересно, там как раз процентные ставки очень гибкие. Там тоже средняя процентная ставка 12,5% за ренту. Но сами ставки могут колебаться от 6 до 60% в зависимости от того, сколько инвестировали в развитие, потому что штат Аляска заинтересован в том, чтобы шли новые разработки. Но в России тут добавляется другая проблема, что эти нефтяные компании, они не вкладывали инвестиции. Инвестиции вкладывало правительство Советского Союза и правительство России до приватизации. Соответственно, собственники имеют право на меньшую часть прибыли, потому что отдача прибыли до сих пор принадлежит тому налогоплательщику, за счет которого возникали эти инвестиции.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Неделя высокой моды в Париже. Подробности в панораме культурных событий. Последствия небывалых морозов. Одна из тем обзора газет Пскова.
Также я напоминаю, что сегодня мы предлагаем ответить нашим слушателям на вопрос, какие ассоциации вызывает у вас слово «коммунизм».
Я напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Сегодня в 13 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Образование», ведущий Александр Костинский. Тема программы. Выпускник современного российского вуза с точки зрения работодателей, какой он есть и каким его хотели бы видеть. Участвуют директор аналитического центра медиагруппы «Эксперт» Андрей Шмаров и директор по персоналу корпорации «Русал» Виктория Петрова. Образование в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В палестинской автономии сегодня впервые за 10 лет проходят парламентские выборы. В голосовании смогут принять участие около 1,5 миллиона палестинцев. Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит сегодня на заседании в Страсбурге резолюцию о нарушении прав человека в Чечне и осуждении тоталитарных коммунистических режимов. Украина подтвердила, что потребляет больше российского газа, чем предусмотрено соглашением с «Газпромом». Представитель «Газпрома» подчеркнул, что компания выполняет свои обязательства перед европейскими потребителями, однако необходимые объемы газа не доходят в Европу. Это уже привело к тому, что поставки российского газа в Польшу снизились на треть, а в Италию на 8%. Михаил Ходорковский на 5 суток помещен в штрафной изолятор. У него в камере нашли документы Министерства юстиции, касающиеся прав заключенных. Причины железнодорожной катастрофы в Черногории, скорее всего, были ошибка машиниста и неисправность тормозов, заявили власти. По последним данным, при крушении поезда в понедельник погибли 44 человека, более 200 ранены. США применяли пытки к подозреваемым в терроризме, но делали это чужими руками, заявил швейцарский сенатор Дик Марти. Марти, расследующий сведения о тайных тюрьмах ЦРУ в Европе, выступил во вторник с предварительным докладом в Совете Европы. Россия и Иран выразили стремление решать иранскую ядерную проблему путем переговоров в рамках Международного агентства по атомной энергии. Таковы итоги вчерашних переговоров в Москве руководителей Советов безопасности двух стран. Строительство нефтепровода «Восточная Сибирь» — «Тихий океан» противоречит законодательству, считают эксперты. Нефтепровод должен был пройти почти по берегу Байкала. По мнению экологов, это опасно для уникальной окружающей среды.
Коротко о влиянии погоды на здоровье. С приближением атмосферных фронтов атлантического циклона морозы в столичном регионе ослабеют, а атмосферное давление будет интенсивно падать, хотя его фон остается повышенным. Перепады атмосферного давления негативно скажутся на самочувствии людей, страдающих ишемической болезнью сердца, гипертонией, вегетососудистой дистонией и нарушениями сердечного ритма. Сегодня в Санкт-Петербурге временами снег, температура днем 2-4 градуса ниже нуля, в Москве днем небольшой снег, 9-11 мороза, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
6 часов 32 минуты в Москве. Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Страсбурге продолжается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Один из главных пунктов сегодняшней повестки дня – рассмотрение резолюции об осуждении тоталитарных коммунистических режимов. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Страсбурге Данила Гальперович.
Тоталитарные коммунистические режимы, правившие в Центральной и Восточной Европе в 20 веке и остающиеся у власти в некоторых странах мира, характеризовались массовыми нарушениями прав человека. Так начинается документ, который на обсуждение сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы вынес шведский парламентарий Йоран Линдблад. Это, пожалуй, первая попытка осудить коммунистические режимы и признать многие их действия преступными на международном уровне, которая может увенчаться успехом. В документе, предложенном ассамблее к принятию, перечислено многое, что россиянам, венграм, чехам и многим другим народам известно не понаслышке. Массовые казни, концентрационные лагеря, депортации, трудовая повинность, то есть прямые преступления, в том числе и против прав человека. Но лидер российской компартии Геннадий Зюганов, приехавший в Страсбург в составе российской парламентской делегации, видит в докладе прежде всего наступление неких реакционных сил.
Это долгоиграющая, далеко идущая провокация,
с весьма печальными последствиями в целом для мира и Европы. Это попытка реакционных сил отбросить планету назад.
В этом негодовании многие европейские коммунисты поддерживают Геннадия Зюганова, и накануне обсуждения левые даже устроили в Страсбурге небольшую, но шумную демонстрацию. Российская же делегация, найдя в докладе пункты, по ее мнению, задевающие Россию, поддерживать документ не собирается. Однако руководитель делегации Константин Косачев просит не считать его коммунистом.
Действия наших российских коммунистов, которые по-прежнему ходят на демонстрации с портретом Сталина, некритично восхваляют все то, что происходило в советский период нашей истории, во многом провоцируют появление такого рода инициатив и будут провоцировать их в дальнейшем, до тех пор, пока наши собственные коммунисты не пересмотрят свою собственную историю и не дадут ей объективную оценку.
Между тем известно, что и сам Константин Косачев, и другие российские представители хотят прежде всего не допустить сравнения коммунистических режимов с нацистами. В проекте резолюции говорится, что у коммунистических преступлений не было своего Нюрнберга. Но и без этого пункта в документе есть многое, что в частности для российских левых кажется невыполнимым. Например, требование к современным коммунистам безусловно и публично осудить преступления тех времен, когда их идеологические собратья были у власти. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какие ассоциации вызывает у вас слово «коммунизм». У нас есть уже несколько сообщений, пока есть время, я прочитаю одно. «Сама идея коммунизма неплоха, жалко, что ее возглавляют часто неграмотные люди. Эту идеологию пишет наш слушатель по имени Александр. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам».
Своими ассоциациями со словом «коммунизм» делились и жители, и гости Москвы. С ними беседовал Максим Ярошевский.
«Коммунизм – это постоянное, это полупустое. Пустые прилавки и скучающие продавщицы, которые гораздо больше, чем товаров на этих прилавках. Коммунизм – это очень печальное и пасмурное утро 7 ноября, когда тебе нужно идти вместе с мамой месить грязь ногами, держа, вжимая в руки шарики и какие-то флажки. Коммунизм – это все время какие-то бесконечные ограничения. Это кусок очень большой детства, который, конечно, любимый в силу того, что это детство, и абсолютно ненавистный, потому что хочется только одного, чтобы его не было больше никогда.
Ну, это утопия, по-моему. Наверное, праздники, вот, октябрьские, да, май, там, парады. Настроение, наверное, было.
Никаких уже ассоциаций не вызывает. Почетная старость. Посмотрите-ка, в каком состоянии сейчас у нас старики.
Никаких. Не знаю, забыла я уже все это.
Не очень хорошие. Потому что за людей думали. Не давали людям не думать. Хорошие. Было хорошего то, что, как, допустим, распределение после института, после этого как бы уже знаешь, куда пойдешь. Вот.
Очень хорошая. А хорошая жизнь была. Коммунизм. Ну, я не знаю, как-то более все было сплоченно. Компот в пионерском лагере. Пионерский лагерь это была жизнь. Что там говорить? Я страшно любила пионерский лагерь.
Плохие. Тоталитаризм был спокойнее. Не было вот этой вот гонки за деньгами и на этой почве всяких неприятностей. Были мы как бы это самое... Летки, да?
Это граненые стаканы с черным и очень-очень-очень сладким чаем в пионерском лагере. Это магазины, где ты в три приема покупаешь кефир, выстаивая три очереди. Сначала, чтобы заказать его, потом, чтобы оплатить, и потом уже, чтобы с этим бумажкой, с чеком подойти и, наконец-таки, забрать свой кефир.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, какие ассоциации вызывает у вас слово «коммунизм». Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Расследование обстоятельств взрыва в Национальном музее Финляндии. Начало недели высокой моды в Париже. В ожидании премьеры фильма «Код да Винчи». Эти и другие темы подробнее в панораме культурных событий.
Полиция Хельсинки расследует обстоятельства взрыва в Национальном музее Финляндии. Музей в понедельник был закрыт для посетителей, но его сотрудники в момент взрыва находились в здании. Никто не пострадал, однако значительный ущерб причинен коллекции серебра и украшений, самой крупной в стране. Нет доказательств, что совершено преступление, заявил представитель полиции, однако такую возможность нельзя исключить. Показом коллекции итальянского кутюрье Джорджо Армани в Париже началась неделя высокой моды. В весенне-летней коллекции Армани подчеркнуты женственные длинные шелковые платья пастельных тонов в духе модели Ива Сен-Лорана 80-х годов. Именно такой стиль преобладал на недавней церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе. Во вторник свои новые работы представляют Диор, Шанель, Жан-Поль Готье и Кристиан Лакруа. Показы продлятся всего 3 дня. Фильм «Код да Винчи» будет в этом году показан на открытии Каннского кинофестиваля. Премьера экранизации мирового бестселлера Дэна Брауна состоится в Канне и одновременно во всей Франции 17 мая. В других странах фильм выйдет на экраны на 2 дня позже. Первоначально продюсеры обсуждали возможность организации премьеры фильма в музее «Лувр», с которым связана детективная интрига картины. В фильме американского режиссера Рона Ховарда играют звезды Том Хэнкс и Одри Тату. Из музея обуви в Торонто похищены индийские королевские шлепанцы XVIII века, украшенные рубинами, бриллиантами и изумрудами. Пропажа была обнаружена в воскресенье. Предварительное расследование не принесло результатов. Шлепанцы оцениваются примерно в $140 000, однако, по словам представителя музея, продажа драгоценных камней, которыми они украшены, бессмысленна, так как камни не огранены. Скелет кита-бутылконоса, который заплыл в Темзу и погиб в субботу, несмотря на попытки его спасти, будет выставлен в Лондонском музее естественной истории. После гибели кита его останки были переданы для изучения патологоанатому Лондонского зоологического общества. Предполагается, что результаты вскрытия будут объявлены не раньше 25 января.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Дмитрий Волчек.
Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. Последствия небывалых морозов, повышение оплаты услуг ЖКХ, сокращение здравпунктов, темы газет Пскова, с которым вас познакомит Анна Липина.
Главная тема в псковской прессе – мороз и его последствия. За последние 2 дня в Псковской области зарегистрировали 9 случаев смерти от переохлаждения, пишет газета «Курьер». Все погибшие – люди без определенного места жительства. Между тем, псковский медицинский вытрезвитель, невзирая на инструкции, стал принимать на ночлег бездомных псковичей. Как сообщили газете в медвытрезвителе, на официальном уровне таких приказов никто не отдавал. Но теперь во время ночных дежурств разрешено лицам без определенного места жительства находиться в теплом помещении столько, сколько они сами захотят. По-человечески это понятно, пишет газета. На улице стоят 30-градусные морозы. К тому же кое-кого из вынужденных постояльцев в медвытрезвители еще и подкармливают. Пока одни проявляют заботу о нуждающихся, другие смело пользуются чрезвычайной ситуацией в целях личной наживы. В январе резко увеличилось число краж с энергообъектов в Псковской области. Об этом сообщает газета «Псковская правда». В ряде районов выявляются хищения проводов от пары сотен метров до 1,5 километров. По данным «Псковэнерго», воры предпочитают орудовать в безлюдных местах. Кроме того, большая часть преступников остается безнаказанными. Между тем, невзирая на сбои в энергоснабжении или, к примеру, отоплении, псковичи ожидают поступления новых квитанций за квартплату и коммунальные услуги. Темпы роста ставок оплаты за ЖКУ на порядок превышают скорость инфляционных процессов и темпы роста на основные энергоносители, пишет газета под названием «Городская». В Пскове с этого года, например, введен новый платеж для населения – холодная вода на подогрев. До этого было просто – услуги по горячему водоснабжению. Теперь же 2 платежа. С введением второго мэрия рассчитывает получить с горожан более $9 миллионов. Сумма такая, пишет «Городская газета», что мэрии теперь не надо ломать голову, как уменьшить расходы на управление в ЖКХ или сократить его штатную численность. Зато в Пскове сократят здравпункты. Как пишет газета «Новости Пскова», поводом послужило постановление областной администрации. Этим документом не предусматривается расчетный региональный норматив по здравпунктам. В связи с этим в проекте бюджета Пскова на текущий год содержание здравпунктов не предусмотрено. Речь идет о здравпунктах предприятий, учреждений профессионального и высшего образования. И в этом же ряду оказались детские молочные кухни, поскольку средства на их содержание тоже не учтены. Впрочем, в наступившем году не оказалось денег и на надбавку малооплачиваемым должностям. «Мы очень сожалеем», — заявили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» Псков в мэрии города. Таким образом, за январь женщины-воспитатели детских садов и библиотекари получат оклады по 1400 рублей. Как пишет газета, пенсионеры, устрой им такую пенсию, уже давно бы вышли с плакатами и мегафонами на улице, а женщинам некогда, им работать надо. И если к концу прошлого года в детских садах Пскова не хватало полсотни воспитателей, то с новой зарплатой их вообще не останется, пишет газета. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
И я снова напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы предлагаем вам ответить на вопрос, какие ассоциации вызывает у вас слово «коммунизм». У нас есть еще несколько сообщений. «Всеобщая грамотность, честность, порядочность, достойное жилье всем гражданам», пишет наш слушатель Георгий из Санкт-Петербурга. «Уничтожение и высылка людей по социальному признаку не отличается от этих же действий по национальному признаку. Это и есть фашизм советский, немецкий, без разницы». Вот такое мнение у нашего слушателя по имени Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
За первыми за 10 лет парламентскими выборами в палестинской автономии сегодня будут следить более сотни международных наблюдателей. В Страсбурге на сегодняшней сессии ПАСЕ будет рассмотрен вопрос о нарушении прав человека в Чечне. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский на 5 суток помещен в штрафной изолятор. Власти Украины подтвердили факт несанкционированного потребления российского газа. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Рост ВВП России в прошлом году составил около 6%, хотя окончательные итоги еще не подведены, сообщил вчера руководитель Федеральной службы статистики Владимир Соколин. Рост промышленного производства в России в прошлом году составил 4%, на треть меньше, чем в 2004. Министерство финансов России утвердило образцы новых федеральных специальных марок, предназначенных для маркировки алкогольной продукции. По новым правилам, вступившим в силу с начала этого года, вся информация, наносимая на марки, будет теперь считываться техническими средствами единой государственной информационной системы учета производства и оборота спиртосодержащей продукции. Выдача новых марок предприятиям отрасли, как говорится в сообщении Федеральной налоговой службы, начнется 31 января. Правительство России признало северокавказские города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск курортами федерального значения. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Фродков. Статус федерального курорта подразумевает, что все санатории на его территории должны создаваться в соответствии с федеральным законодательством, а реорганизация лечебных учреждений допускается лишь при условии сохранения ими лечебно-оздоровительной специализации. Уровень безработицы в мире в целом составил в прошлом году 6,3%, как и в 2004 году, сообщила вчера Международная организация труда. Безработных в мире насчитывается сегодня 192 миллиона человек, работающих 2 миллиарда 800 миллионов. Примерно половина из них, как и 10 лет назад, зарабатывают менее $2 в день. Это установленный ООН официальный уровень бедности. Компания Daimler Chrysler, пятый в мире производитель автомобилей, объявила вчера о намерении сократить в течение 3 лет штат менеджеров и административных работников на 20%, главным образом в Германии. Накануне американская компания Ford объявила, что закроет в течение 6 лет 14 своих заводов в Северной Америке, включая 7 сборочных, что приведет к сокращению штата компании в регионе на 28%. Первый из ведущих автомобильных компаний мира о планах закрытия ряда заводов объявила в декабре прошлого года американская General Motors.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на 25 января, составляет 27 рублей 98 копеек за доллар США, что на 7 копеек ниже вчерашнего показателя. За евро дают 34 рубля 39 копеек, и это на 5 копеек выше вчерашнего курса. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 23 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 января.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1922 году Максим Горький опубликовал в Берлине статью о русском крестьянстве. Статью эту в Горьковское собрание сочинений не включили. 25 января 1968 года Радио Свобода передавало эту статью в чтении Юрия Мельникова.
Люди, которых я привык уважать, спрашивают, что я думаю о России. Мне очень тяжело все, что я думаю о моей стране, точнее говоря, о русском народе, о крестьянстве. Русское крестьянство не знает своих героев, вождей, фанатиков любви, справедливости, мести. Имя Болотникова не сохранилось в памяти крестьянства. Его жизнь не оставила по себе ни песен, ни легенд. И вообще, в устном творчестве русского крестьянства нет ни слова о десятилетней эпохе 1602-1613 годов. Через 50 лет после Болотникова донской казак Степан Разин поднял крестьянство почти всего Поволжья. В народной памяти о нем осталось 2-3 песни, но чисто народное происхождение их сомнительно. Не менее мощным был бунт, поднятый уральским казаком Пугачевым. О Пугачеве тоже не осталось ярких воспоминаний в крестьянстве. Все эти восстания ничего не изменили, ничего не внесли нового в механизм государства, в строй понятий, в нравы и стремления. К этому суждению уместно прибавить вывод одного иностранца. У этого народа нет исторической памяти. Он не знает свое прошлое и даже как будто не хочет знать его. Великий князь Сергей Романов рассказал мне, что в 1913 году, когда праздновалось 300-летие династии Романовых и царь Николай был в Костроме, Николай Михайлович, тоже великий князь, сказал царю, указывая на многотысячную толпу крестьян: «А ведь они совершенно такие же, какими были в 17 веке, выбирая на царство Михаила, такие же. Это плохо, как ты думаешь?» Царь промолчал. Говорят, он всегда молчал в ответ на серьезные вопросы. Это своего рода мудрость, если не является хитростью, или не вызвано страхом.
Радио «Свобода», 25 января 1968 года. Статья Максима Горького о русском крестьянстве.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о нашествии на американские города насекомых, о которых Америка успела забыть. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Крупнейший китайский владелец недвижимости, пекинская Вантон Real Estate Company, может оказаться спасителем Нью-Йоркского всемирного торгового центра, точнее, планов воссоздания крупнейшего в мире офисного комплекса. Во вторник глава китайского концерна подписал предварительный договор об аренде 4 этажей пока единственного небоскреба, выстроенного со времени терактов на месте центра. Китайская фирма собирается организовать там китайский центр и надеется, что престижный адрес будет неотразимой приманкой для сотен китайских фирм, торгующих Соединенными Штатами. Пока то, что кажется большим плюсом для китайской фирмы, выглядит большим минусом для бывших арендаторов офисов в торговом центре. Они опасаются места, овеянного трагическими воспоминаниями. Несмотря на активные поиски, владельцы центра не смогли найти ни одного крупного съемщика из американцев. Китайская карта была разыграна губернатором Нью-Йорка, специально побывавшим в КНР и считающим, что бизнес с Китаем может стать в недалеком будущем важным источником доходов на Уолл-стрит. Соя, чьи выдающиеся оздоровительные свойства превратили ее в один из самых популярных продуктов в США, может в конце концов оказаться не столь уж чудесным продуктом. Американская ассоциация кардиологов в результате длительной перепроверки данных различных исследований пришла к выводу, что соя и продукты из нее, скорее всего, не помогают сколько-нибудь значительно снизить содержание холестерина в крови. Американские специалисты также развенчали лекарственные свойства важнейшего компонента сои, так называемых изофлавонов, считавшихся антиканцерогенным средством и ставших популярной пищевой добавкой. Они не помогают предотвратить рак груди, мочевого пузыря и предстательной железы. Медики рекомендуют запретить рекламирование лечебных свойств сои. Но не будучи лекарственным средством, соя остается исключительно здоровой пищей. Как говорят специалисты, котлеты из сои более полезны котлет из любых других ингредиентов. Судя по тревожным сообщениям последних недель прессы и властей нескольких штатов, американцы стали объектом вторжения опасного противника. Существа, с которым почти никто из них никогда не сталкивался. Клопов. Как выясняется, и клиенты лучших нью-йоркских отелей, и гости маленьких провинциальных мотелей одинаково беззащитны перед этим насекомым. Эксперты предупреждают, что это может быть началом эпидемии. Слово моему коллеге Владимиру Морозову.
Враг подкрался незаметно. Клоп вдруг появился в больницах, школах, кинотеатрах и клубах здоровья. Днем он скрывается и наносит удары ночью. Покусанный клопами гость одного из шикарных отелей Лос-Анджелеса подал в суд и требует компенсации за перенесенные страдания $5 миллионов. Не так давно в подобном случае владельцы одного из мотелей Чикаго заплатили по $5000 двум пострадавшим и штраф за то, что допустили и терпели нашествие клопов, $370 тысяч. Компания подала апелляцию, но это не помогло. Судья заявил, что владельцы мотеля давно знали о клопах и не вывели их. Постояльцам, которые жаловались, обычно возвращали деньги за номер. Один из них сменил 3 комнаты. Судья удивился, почему этот человек не сбежал из мотеля. Что касается Нью-Йорка, то он имеет опыт борьбы с крысами и тараканами, но клопы — это новость. Нынешнее поколение американцев никогда не видело живого клопа. Оно родилось уже после полной и окончательной победы человека над гнусным насекомым. Этот зверь не появлялся на публике с 60-х годов прошлого века. Второе пришествие клопов застало людей врасплох. Срочно созываются конференции, создаются краткосрочные курсы. Вам надо выгрузить все из ящиков комода, внимательно осмотреть все щели в комоде, в шкафах и в стенах. Все домашнее имущество нужно отправить в чистку. Тщательно пропылесосить весь дом. Такие инструкции звучат по телевизору и по радио, их печатают газеты. Советуют, что даже в самом чистом отеле, прежде чем ложиться в постель, ее надо внимательно осмотреть. Для тех, кто никогда не видел клопа, сообщают, что он размером с небольшую яблочную косточку и прячется в складках простыни и матраца, за обоями и в щелях мебели. По мнению экспертов, клопы вернулись отчасти потому, что запретили ДДТ – мощное оружие, которое и обеспечило победу над насекомыми. Кроме того, люди сейчас гораздо больше путешествуют, а современное поколение кровососов освоило новый способ передвижения и бесстрашно прыгает с одного пассажира самолета на другого. Поговаривают, что скоро борьбу с этими перелетными клопами поручат вооруженным, но одетым в штатское федеральным маршалам, которые сегодня охраняют пассажиров от террористов. Член городского совета Нью-Йорка Гейл Брауэр предложила создать специальное управление по борьбе с клопами. Внесен законопроект, запрещающий перетяжку старых матрасов. Отныне их положено выбрасывать на свалку. А ну как клопы приползут оттуда обратно? Ответ на этот вопрос науке пока неизвестен.
О первых признаках нашествия клопов на американские города рассказывал Владимир Морозов. В отличие от городских властей, среднеамериканец пока не осознал, с чем ему придется столкнуться. Неудивительно, если его знание темы ограничивается песней Марка Уикленда «Прыжок в клопа». It's the bed bug bounce. It's the bed bug bounce. Come on, take a chance, do the bed bug dance. Bounce up and down like there's ants in your pants. It's the bed bug bounce. It's the bed bug bounce. When the lights go out, all the bed bugs shout. Can you get out of your bed? Do the bed bug bounce. Well, when I was a boy and it was late at night,
Передача «В Америке сегодня». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите:
реакции депутатов Госдумы России на шпионский скандал с Великобританией, развитие телевещания для мобильных телефонов, контрабандные лекарства в Израиле, тема сегодняшней истории Запада и Востока, а также вы узнаете о концерте памяти Владимира Высоцкого в Самаре.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.